Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Евгений Горячев. Продолжаем цикл возможных катехизических бесед. Почему? Потому что практики разные. И напоминаю, что в прошлый раз мы стали говорить о мистических заповедях, остановились на первой из них, необходимой для каждого христианина, а именно на крещении. И вот я говорил о том, что церковь не столько рационализирует эту заповедь, сколько делится опытом переживания, который может быть различным. Вот, поэтому разные святые отцы рассуждают о этой заповеди по-разному. Вот мы с вами привели мнение Максима Исповедника, Феофана Затворника. Если еще ближе подобраться к нашим временам, то вот, например, отец Георгий Флоровский, хотя и не будучи святым, был, тем не менее, очень почитаемым православным богословом, авторитетом, да, для русского зарубежья. Как митрополит Антоний Сурожский говорил о нем, он был живое православие, воплощенное православие для нас. И вот отец Георгий Флоровский говорит о том, что состояние крещения можно уподобить состоянию воина, солдата, который зачислен в воинскую часть. Но ведь достоинство солдата не в том, что его имя внесено в гвардейские списки, а в ратных подвигах. Вот, поэтому человек никогда не будет принят в войсковое братство, если он не пройдет, кстати, через боевое крещение. Оно так и называется. Вот, поэтому не форма, да, не какие-то там индивидуальные нашивки, палеты, вот, и прочая атрибутика войсковая, даже не ношение оружия делает солдата солдатом, а именно умение и навык, непосредственный опыт участия в боевых действиях. Поэтому христианином человек действительно становится не через крещение. Почему? Потому что это как бы некий допуск к тому, чтобы ты, исполнив эту заповедь, дальше начинал вести себя как христианин. А именно в том, что будет у тебя после крещения. Вот. Но я еще поговорю о связи этики и мистики в конце наших бесед. Вот. Что же касается каких-то других примеров, то я всегда предлагаю слушателям и студентам аналогию, которую я сам изобрел. Не потому, что я ставлю себя в один ряд с праведниками, подвижниками, богословскими авторитетами, а просто потому, что, мне кажется, Бог оставляет за нами свободу отыскивать такие словословия, молитвословия и частные богословские мнения, или, как Киприан Керн говорил, самостоятельные домыслы богословствующего разума, которые могут в церкви вполне уживаться и с высочайшими авторитетами, потому что они им не противоречат. И вот эта оригинальная аналогия, которую я нигде не вычитал, а сам, что называется, сконструировал, она сводится к следующему. Если припомнить нашу работу на участке земли. Вот люди постарше помнят, как мы ездили в колхозы, да, дабы город помог деревне. Вот, дачи, например, кто-то приобретал или работал на огороде. Вот, всегда одно и то же. Ну вот, допустим, мы купили участок земли. Неважно, 6 соток, 12, сейчас можно покупать до бесконечности, если деньги есть. И вот та зона лесная, в которой нам этот участок выделен, она показывает, какой колоссальный труд должны мы проделать, прежде чем этот участок земли будет окультурен, облагорожен, преображен. Ну, обычно вот с чем человек сталкивается? У нас, например, дача в Синявино. И вот, скажем, по фотографиям, по хронике, да, нашей семьи можно видеть, как все медленно, неустанно, но очень медленно там менялось. Почему? Да потому что надо вначале, скажем, свалить деревья. Все заросло буреломом каким-нибудь. Затем раскорчевать это место. Вот. Затем, значит, границы своего участка сделать более четкими, чтобы потом не было спора с соседями. Потом, если вдруг у вас участок где-нибудь в низине, чтобы его не затапливала вода, вот, надо его поднять, значит, привести какую-то дополнительную землю. Вот затем надо сделать грядки, если мы хотим на этом участке что-то выращивать. Вот, может быть, добавить в эти грядки какое-то удобрение. Наконец, посадить семена той культуры, которую мы хотим увидеть на выходе. А потом долго за ней ухаживать. И вот мы понимаем, что этапы этого процесса очень трудоемкие. Вот. И даже если речь идет о какой-нибудь простой культуре, ну, скажем, картошке, вы ее в мае посадили, но при этом в июне, в июле, в августе за ней не ухаживаете, может статься, что в сентябре вырастет очень мало, либо ничего не вырастет, сорняк забьет. Поэтому, применяя эту аналогию крещения, можно было бы сказать так. Бог с нашей душой, с этим участком земли, данным нам в пожизненную, да, в безвозмездную аренду, проделает большую часть этого труда. Он валит деревья, раскорчевывает, делает грядки. Наконец, забрасывает в нас семена вечности. Вот ту потенцию вечной жизни, возможность ее. Но отсюда выражение «раб Божий» или «раба Божия». Мы работники. Конечно, надо это понимать не в смысле рабства. И отсюда протест человеческий. Мы не рабы, рабы не мы. А в смысле работы. Соработничество, синергия, сотрудничество. Вместе с Богом каждый из нас трудится на ниве спасения собственной души. Так вот, Бог проделает большую часть этого труда за нас. Действительно, если сравнивать то, что Бог сделал для мира и для меня, в частности, с тем, что я сделал для Него, вот, а по сути дела для себя, то это, конечно, не равные усилия. Но и мои усилия должны быть применены. Да, как говорил один богослов, Бог делает к человеку 10 шагов, если человек делает к нему навстречу хотя бы один. Но этот один должен быть сделан. Вот. Поэтому, когда речь идет о крещении, мы, конечно же, понимаем, что важно, что я помимо участия в самом таинстве готов Богу как крещенный человек предложить. И вот все эти, значит, примеры и святоотеческие, и богословские, и личные, они показывают, что таинство действительно невозможно до конца и адекватно пересказать. Можно предложить разные ракурсы, разные точки зрения на один и тот же феномен. Вот. Крещение, как мы с вами знаем, не смываемо, оно единократно. Раз крестившись, человек делает это на всю жизнь, и даже если он это сделал, будучи неверующим, вот, даже если он потерял веру, уже будучи крещенным человеком, тем не менее он перед Богом предстанет именно человеком крещенным и даст ответ за те дары, которые Бог ему вручил, с одной стороны, и даст отчет за те обеты, которые он произносил в момент крещения. Кстати, это хороший пример проверить людей, готовы ли они к крещению, потому что через катехизацию им проходить не хочется, и тогда их спрашиваешь. Ну вот, хорошо, если ты такой всезнающий, скажи, какие обеты сейчас будешь давать? Не знаю. Быть хорошим, не быть плохим, да? Может человек сказать. Вот. Какие отречения будешь произносить? От зла. Вот. Но если начать разбираться, что такое хорошо и что такое плохо, выяснится, что здесь у людей согласия нет. Вот. Сразу же за крещением, если вот на этом закончить, сразу же за крещением следует другое, тоже единократное таинство, тоже совершаемое над всеми христианами и тоже единократно. В православной традиции оно именуется миропомазыванием. Вот. Ну, у католиков, как вы знаете, это конфирмация. И вот с чем это связано. Дело в том, что мы видим, что крещение в евангельской истории состоит из нескольких процессов, вот, взаимодополняющих друг друга. В каком-то смысле это одно целое, но совершается поэтапно. Вот. О чем идет речь? После того, как человек родился от воды, он должен родиться от духа. И если, даже были такие заявления у некоторых святых, иначе примет тебя вода, но не примет дух, вот. И если человек прошел через крещение, то подтверждение того, что крещение состоялось, выражалось в том, что носитель харизматических даров, высшей благодати в церкви, епископ, низводил на крещенного Дух Святой. Все вы помните евангельские эпизоды, когда руками апостолов этот Дух Святой снисходит на первых христиан, на крещаемых. История с Корнилием Сотником и его домом, вот, с эфиопским вельможей, евнухом царицы Савской, ну и так далее. Я повторяю, это делали апостолы их руками. Отсюда выражение «руковозложение» или «хератония». Древняя церковь знала только один способ низведения Святого Духа на людей. Когда, повторяю, высшее иерархическое лицо, епископ, наследник апостолов, возлагал руки на вошедшего в церковь через крещение. И так было достаточно долго. Только у епископа было это право. Мы знаем с вами о том, что в церкви есть трехступенчатая иерархия. Епископат, наследники апостолов, и их благодати, священники, чьи харизматические дары меньше, вот, они ограничены, они не могут чего-то, что может только епископ, и, наконец, диаконат, те, да, чья власть духовная еще меньше, нежели власть священников и епископов. Вот. А дух один и тот же, а дары различные. И вот в первоначальной церкви через хиротонию, через руковозложение низводился Святой Дух, и это была как бы личная Пятидесятница. Все вы знаете, если не знаете, то я скажу, что праздник, который у русского народа получил название Троицы, в православной традиции именуется Пятидесятницей, когда на 50-й день после воскресения Христова на ближайших учеников Спасителя снизошел Святой Дух в Сионской горнице. Они получили его свыше, сверхъестественным способом, и этот сверхъестественный дар они стали низводить на окрещаемых уже естественным способом, возлагая на них руки. Но я повторяю, это были епископы, апостолы и их наследники-епископы. Никогда это не делал кто бы то ни было другой. Но время Древней Церкви подошло к концу, и, скажем, уже в III, в IV веке епископат столкнулся с тем, что и власть совершать литургию, об этом еще будем с вами говорить, и власть совершать руковозложение он вынужденно передоверил, или, как бы мы сейчас сказали, делегировал среднему звену церковной иерархии, духовенству. В первую очередь это было связано с количественным моментом. Вот, если иногда за год могло покреститься 10 человек, то пришли эпохи, когда креститься стали целые народы. И, что называется, рук не навозлагаешься. Просто один человек физически не может это сделать, даже если он будет крестить каждый день в течение всего года. А вы помните о том, что Древняя Церковь вводила в свое естество, то есть крестила людей только несколько раз в году. Как раз-таки катехизические циклы были устроены таким образом, чтобы окончание этого цикла совпадало с каким-то праздником, скажем, Рождеством, с крещением, с Пасхой. Вот. А поскольку крещение было нечасто, то, скажем так, покрестить 10 тысяч человек, возложив на всех руки, да, очень сложно. Вот. Если в воду они могут войти самостоятельно, и священники будут действительно их погружать, да и то это проблематично, то возложить на всех руки очень сложно. И вот эта власть была делегирована именно священникам. Вот. Епископов мало, немного, а священников гораздо больше. И они стали совершать личную Пятидесятницу для каждого крещенного человека, предлагать им эту личную Пятидесятницу, но под другим видом. Вот эта перемена в совершении таинства была связана с тем, что священник через другую форму как бы показывал, что он не носитель этой власти. Вот. Он только проводник епископской власти по разрешению, которое ему предоставлено. Это выражается опять-таки в совершении литургии, когда священнику дается специальное разрешение, зафиксированное на антиминсе. Но об этом, я повторяю, мы еще поговорим, может быть, позднее. Вот. А что касается крещения, то вот да, священники не имели права возлагать руки. И сейчас вы не увидите, да, о том, чтобы на крещенного Дух Святой низводился посредством руковозложения. Но они делали это посредством миропомазания. И вот это очень знаменательно. Ну что такое мира? Мира — это состав из драгоценных масел, достаточно сложный, именно драгоценных, которые особым способом варятся, мироварня, приготовляются в течение определенного времени раз в году. Собственно говоря, в мироварении участвует группа самых высокопоставленных иерархов по местной церкви. В общем-то, возглавляется эта группа патриархом. То есть раз в году происходит мироварение, Великий Четверг, как правило. После этого эта мира распределяется по всем епархиям. Для чего? Для того, чтобы каждый епископ имел у себя запас на следующий год, который он мог бы предоставить священнику по его требованию. Скажем, закончилась у меня мира. Я иду в епархию и говорю там, владыка, или его заместителю обращаюсь, говорю, дайте мне мира, потому что у меня закончилось. Может быть, я напишу прошение, может быть, мне по первому требованию его предоставят. Но, во всяком случае, схема именно такая. Но вот я хотел бы вернуться к размышлению и к рассуждению о мире как таковом. Почему это драгоценное масло? Вот, кстати, если вы читали Ветхий Завет, вы помните, как Бог повелевает делать скинию, то есть прототип древнеизраильского храма. Вот уже потом его, в эпоху Давида и Соломона, начинают строить. А первоначально это именно шатер, палатка, но из каких материалов? Мы видим, что это очень драгоценные материалы. И золото, и серебро, и кедр, и дуб, и парча, и шелка. Вот, все самое дорогое. И это не случайно, потому что, с одной стороны, мы утверждаем, что Бог есть Дух, и Ему всего этого не надо. И сам Господь в рабском виде исходил, как Тютчев писал, нашу землю благословляя. Но вот сам факт отношения человеку, когда он предлагает самое лучшее, самое дорогое, он возводит его к идее Бога, подателя всего самого лучшего и всего самого дорогого. Поэтому не случайно для таинства личной Пятидесятницы выбираются очень дорогие масла, в каком-то смысле уникальные. Сейчас, конечно, парфюмерных магазинов очень много, и каких только запахов не нанюхаешься у них. Но вот запах мира настолько специфичен, вот, с одной стороны, он действительно не похож ни на какой другой, а с другой стороны, он необыкновенно благороден, необыкновенно прекрасен. Он такой долгий, долгопахучий, да, долгостоящий запах. Вот. И после крещения человек проходит через личную Пятидесятницу следующим образом. Если сам момент крещения выражается в том, что священник погружает человека в воду, либо полностью, скажем, если это какой-то водоем или баптистерий, вот, либо посредством обливания. Почему? Потому что и та, и другая практика в Древней Церкви была распространена. Вот. Но главное — это соблюдение формулы, необходимой для крещения. Крещается раб Божий или раба Божия. Дальше называется имя. Во имя Отца — аминь, и Сына — аминь, и Святого Духа. Но вот, возвращаясь к крещению, я обычно говорю людям, рассказываю им о трех днях рождения, о том, что вот теперь непосредственно перед крещением, взрослым за себя, а родителям и крестным за своих детей и крестников, необходимо задуматься, буквально замолчать, сосредоточиться на несколько секунд и подумать, что они хотят Богу пообещать и что они хотят у Него попросить. Взрослые сами для себя, а, повторяю, родители и крестные для своих детей. Вот это, на мой взгляд, очень важный, концентрирующий такой, собирающий все человеческое естество в таком сосредоточенном состоянии момент. Вот. И после этого сразу же читается молитва на миропомазание, и священник, может быть, кратко рассказав о том, что это такое, может быть, и нет, потому что, как я уже говорил, катехизация должна предшествовать крещению. Вот. Сразу же помазывает человека святым миром. Но кисточка есть специальная, и со словами «печать дара Духа Святого», то есть как на документ мы ставим печать, и после этого из простой бумажки это писание или послание становится документом. И именно благодаря наличию печати. Вот. Так и здесь. Человек запечатывается, как бы переводится на имя Божие. О том, что отныне он, да, вот, прошел через свою личную Пятидесятницу. Но интересно, что и крещение, и миропомазание оставляет за человеком, прошедшим через эти таинства, его личную, данную ему при рождении, свободу. И это говорит о чем? О том, что да, я крещен, да, я миропомазан, Бог осветил мой разум. В момент миропомазания фиксируются основные части человеческого естества. Скажем, помазывается лоб в знак того, что Дух Святой освещает человеческий разум. Да, Бог освещает мой разум этой личной Пятидесятницы, но я могу обдумывать грех, будучи миропомазанным. Да, Бог освещает мои чувства. Когда мне помазывается грудь, подразумевается, что вот мое сердце, мои чувства пронизаны, освящены Духом Святым, но с сохранением моей свободы. Поэтому даже с освященными чувствами я могу любить грех и обдумывать его любить. То есть свобода остается, и это значит, что от Бога дар, а от человека умение этот дар правильно воспринять, либо наоборот неправильно. Вот. Ну, пожалуй, вкратце и все о этом таинстве, которое сейчас совершают священники, но свидетельствует о том, что они это делают высшей властью, не через руковозложение, а именно через помазание освященным миром. Как множество масел входит в состав драгоценного мира, так множество даров Святого Духа преподается человеку. множество. Это действительно как бы не мерую, да, Бог отдает. Вот. И это также единократное таинство, как и крещение. Поэтому если человек, скажем, по каким-то причинам не принял крещение в православной церкви, по каким-то причинам, скажем, возможно, мирянское крещение, когда священника нет, вот, но один мирянин может крестить другого, то в случае соединения с церковью человек не перекрещивается, это мирянское крещение признается и действенным, и действительным, вот, но чин восполняется, то есть предлагается то таинство, которое мирянин не мог преподать человеку, а именно миропомазание.
Отец Евгений, вот первые христиане крестились в водах Иордана. В настоящее время воды Иордана обладают какой-то вот особой мистической ценностью, особыми дарами? Все-таки вот в память, может, там некое место такое совершенно особенное или нет?
Сложный вопрос. С одной стороны, средневековая живопись, изображавшая библейские сюжеты, в том числе и сюжеты Рождества, в традиционных средневековых костюмах, ставила перед собой задачу показать универсализм евангельской истории. И когда мы смотрим на африканские Мадонны, на, скажем, Христа с разрезом глаз Дальнего Востока, мы понимаем, что это та же традиция. Он действительно всечеловек. И это универсальная всечеловеческая история. Вот с другой стороны, мы понимаем, что все в нашей жизни подвержено определенного рода усложнению. В языке это называется регистрами речи. Если речь идет о жилище, то я бы сказал, что мы отличаем прихожую своего собственного любимого дома от кухни, а кухню от гостиной, а гостиную от спальни. Вот. Храмовое пространство, оно тоже показывает нам, как постепенно мы от простого к сложному сакрализируем и это пространство, и самих себя. Притвор, центральная часть, наконец, алтарь, святая святых. Поэтому я думаю так, что если мыслить о Святой Земле, о месте Боговоплощения, как о алтаре земного шара, то, конечно, там должны быть особые переживания, особые чувства. Но в то же время сколько угодно примеров, когда люди ничего не чувствуют из-за того, что у них не развита душа. Вот. И о таких людях, например, Григорий Ниский писал с возмущением слово, которое даже сложно сейчас выговаривать, можно разогнать всех паломников. А слово называлось так: «Против тех, кто ездит на Святую Землю». Слово «против тех». Вот. И он там размышляет на эти темы и говорит: «Покажи мне тех, кого Святая Земля сделала лучше. Сиди в своем монастыре и не дергайся». Вот. И я действительно сталкивался с людьми, которые, ну скажем, не ездили в Троицу Сергиеву Лавру, хотя я всегда себя там чувствовал очень-очень трепетно. Вот необыкновенные чувства всегда происходят возле раки с мощами преподобного Сергия. Но это мои субъективные впечатления. Но они всегда одни и те же. Иногда это большие переживания, иногда меньшие, но никогда без них не обходится. Так вот, один человек очень такой трепетный, очень религиозный, честный, ответственный. Он на мой вопрос, почему он не съездит к преподобному Сергию, сказал: «А преподобный Сергий здесь? Он и здесь тоже». Вот, и это вот один уровень, да, восприятия. А другой уровень, когда человек, наоборот, ничего не чувствует, и поэтому даже может разочароваться. Вот, а посерединке где-то это вот естественное человеческое переживание, которое мы могли бы назвать отделением сакрального от профанного. Конечно, Бог воплотился в весь мир, поэтому любое место на земле, да, есть место Божье. Вот, если уж мы даже говорим об упразднении ада. Вот, ад только в нашей душе, вот, внутри нас, как Царство Небесное, так и Преисподнее. Вот. Но все-таки наш опыт подсказывает, что мы чувствуем себя по-разному в домашней одежде, и в рабочей, и в выходной. Вот. По-разному чувствуем себя в притворе и возле алтаря. Говоря о, скажем, церковной святыне, мы отличаем святыню свечи от святыни евхаристической чаши. Вот. Поэтому я думаю так, что, конечно, воды Иордана, хотя бы потому, что не опосредованно мистически, как на всякое богоявление, а реально, единственный раз, да, в мировой истории туда опускалась нога Спасителя, а не другие. Я думаю так.
Отец Евгений, вот вы говорите, что воды Иордана осветились при погружении в них Спасителя. Но ведь Христос наверняка во время своей земной жизни погружался в воды и других рек и озер. И получается, они тоже осветились. Почему же так выделяют именно воды Иордана?
Но крещение-то он в Иордане принимал.
Но ведь с водой других рек и озер он тоже соприкасался.
Ну, мы же отличаем, скажем так, бокал вина на своей собственной свадьбе, да, от какой-нибудь молодежной, да, попойки с целью попробовать, что это такое. Вот. Так и здесь. Я, конечно, не хочу сказать так о Христе, но если речь идет о простом купании, как в жизни каждого человека, а он так и говорит об этом событии, так надлежит нам исполнить всякую правду. То есть это какая-то концентрация духовная именно на этом месте, на этом событии. Конечно, в жизни Христа были тысячи приемов пищи. Вот, потому что он, как всякий человек, вкушал эту пищу, но Евхаристия отличается от всех этих приемов пищи. Она единственная, уникальная, потому что там как раз-таки актуализируется это таинство. Даже вот иногда, мне кажется, мы сами себя так и ведем. Вот скажем так, мы отличаем тренировку от соревнования. Я могу сколько угодно тренироваться, но потом мне надо выступить перед всеми, что-то показать. Так и здесь. Конечно, с точки зрения такого абстрактного богословского размышления, во Христе была полнота истины, Бог, пришедший телесно. Вот, а раз так, то значит, все, что совершалось им, да, носило такой свидетельный характер. Может быть, и да, но свидетелей этому не было. А самое главное, именно потому, что люди не могли вместить, а Христос об этом просто не говорил. Почему? Потому что, не знаю, 12-летний отрок Иисус, помогавший своему отцу в плотницком деле, наверное, освящал своим трудом ремесло как таковое. Да? Вот почему? Потому что служил отцу, который там. Но он на это внимание не заостряет. Поэтому это и не становится достоянием всего человечества. Это становится достоянием только тогда, когда он на это указывает и говорит, вот, примите и идите, или там, сделайте. Или поступите, посмотрите. Тогда да. Что ж Господь не смотрел на крины сельные, да, на лилии полевые? Но для нас это становится значимо, когда Он людям об этом сказал. Не сам, ходя по лицу земли, говоря, вот какие красивые виды. Вот. Но Соломон во всей своей славе не выглядел так, как они. А именно, когда это было сделано публично, в присутствии других людей. Ну вот на этом мы сегодняшнюю беседу закончим, уважаемые радиослушатели. У микрофона был протоиерей Евгений Горячев. До новых встреч!